1989 год. Потрепанный поезд областного сообщения неспешно отстукивал километр за километром по просторам Крайнего Севера. Пассажиры задремали. Одной женщине не спалось, она вышла в тамбур, а затем выскочила обратно с криком: «Помогите кто-нибудь!
Помогите! Помогите кто-нибудь!»
Пассажиры отозвались на крики и остолбенели.
«Там человека убили! Убили!»
В тамбуре мертвый молодой человек. Срочно вызвать милицию!
Но откуда же взяться милиции? В советское время поезда ходили без охраны. Единственные представители власти – проводники, чаще проводницы.
Товарищи, товарищи, расходимся, расходимся. С поездом все в порядке.
И начальник поезда, он-то и поспешил на место трагедии.
Начальник поезда открыл дверь тамбура, а через несколько секунд вышел, пошатываясь, бледный, как полотно.
Срочно радиограмму на ближайшую станцию. У нас ЧП.
Начальник осторожно осмотрел тело погибшего. Совсем молодой парень, судя по куртке, возвращался с комсомольской стройки. Может, ограбление? Заработки у строителей в то время были приличны.
И тут новое страшное известие. Через два вагона найдена еще одна жертва. На этот раз девушка. В поезде началась настоящая паника.
Погибшая также в стройотрядовской куртке, и карманы тоже вывернуты. Но в ограблении ли дело? Несчастные явно ехали вместе. Что же произошло? Может, сцена ревности? Или мести? И тут появилась еще одна версия.
В северных районах страны традиционно располагались те самые места, которые называют не столь отдаленными. Может, в поезде оказался беглый заключенный? За что он убил молодых людей? И где его искать? В этот момент еще никто не знал. Изувер и не думал прятаться. Ведь до ближайшей станции 170 километров. А это почти 3 часа пути. 3 часа полной безнаказанности для убийцы и жутких для пассажиров, запертых в железных коробках поезда.
Связи начальник поезда сделал экстренное объявление.
Товарищи пассажиры, просьба не покидать свои места до ближайшей станции. В туалет ходите группами по 3-4 человека, а лучше воздержаться.
Весть о страшных расправах моментально распространилась по вагонам. Люди не покидали своих мест.
Потерпи немножко, нельзя, а?
Но вот прошло 2 часа, испуг отступил. До станции уже рукой подать. По коридору вновь заходили. Молодой человек, вы разве не слышали команды?
Я на минуточку, до тамбура и обратно.
Раз можно одному, можно всем. Поезд оживился. Еще чуть-чуть и подоспеет милиция. Бояться нечего. Воодушевленные пассажиры потянулись в вагон-ресторан. Но тут кровожадный зверь нанес новый удар. В это невозможно было поверить. 3-е убийство. Снова молодой комсомолец. И опять бандит напал неслышно, молниеносно расправился с жертвой.
Когда состав подошел к станции, все выходы блокировала милиция. Весь личный состав был поднят по тревоге.
Поезд задержали на 10 часов. Сотрудники милиции фиксировали все обстоятельства тройного убийства. Все погибшие действительно оказались комсомольцами, возвращались со стройки. Везли с собой честно заработанные деньги, и немалые. Но почему они не сопротивлялись?
Характер ранений указывает на то, что все они нанесены одним человеком. После каждого удара убийца проворачивал нож.
Вычислить убийцу среди пассажиров поезда не удалось. А проводник вспомнил, наружная дверь одного из вагонов оказалась незапертой. Значит, неизвестный попросту вскрыл ее и выпрыгнул на ходу. Куда же отправился убийца?
89-й год. Кировская область.
Это фотография из уголовного дела. На обочине сельской дороги найден убитый человек. Рядом свежие следы протекторов. Подняли заявление о пропавших без вести. И вскоре установили, погибший таксист Сергей Метелкин. Его служебная «Волга» исчезла.
Погибший был абсолютно семейный, абсолютно не пьющий. Вот у него была жена, дочь.
Александр Марьин. В конце 80-х годов прокурор-криминалист прокуратуры Кировской области.
Когда Сергей не вернулся со смены, его жена и дочь-школьница всю ночь просидели на кухне. Девочка задремала прямо за столом и увидела папу. Он улыбнулся и сказал:
«Я люблю тебя и маму. Берегите себя».
Девочка проснулась от безнадежного ужаса. Она поняла, папа прощался с ней. В тот момент еще никто не знал, что именно случилось с Сергеем Метелкиным. И лишь через сутки на заброшенной дороге в двух десятках километров от Кирова заплутавший местный житель обнаружил тело мужчины. По этой дороге уже лет пять никто не ездил. До ближайшего населенного пункта несколько километров. Место глухое. Может быть, на Сергея напали дикие звери? Но эксперты сделали другой вывод.
Таечка-то. Длинный острый предмет. Скорее всего, нож.
Здесь было несколько человек. Следы. Эксперты собирали информацию. Мелочь за мелочью.
Потерпевший сопротивлялся.
Сыщики восстанавливали картину трагедии. Штришок за штришком.
Вот здесь он упал. Дальше его потащили.
В следственно-оперативной группе люди опытные, бывалые. Но даже им не по себе. Они видят, как все происходило. Как Сергей до последнего сражался за свою жизнь, но...
Нападавших было трое.
На стороне преступников были подлость и жестокость. Замечательный парень Сергей Метелкин не имел ни единого шанса на спасение.
Бросалась в глаза какая-то необъяснимая, неоправданная жестокость.
Максим Зеленцов. В конце 80-х годов заместитель прокурора Кировской области.
Большое количество колото-резанных ран.
Смерть наступила от удара в сердце. Удар непростой, с проворотом. Тогда кировские сыщики еще не знали. Именно так были убиты пассажиры поезда. Сразу три человека. Сергея Метелкина сняли все, даже старенькие туфли. И угнали машину, служебную «Волгу». Таинственный убийца, которого искала вся советская милиция, пригласил ее домой. Сильный, уверенный, обаятельный, он нравился многим женщинам. Но и в его новой знакомой было что-то особенное. Взгляд искренний, неподдельная страсть. Уходя, девушка даже не заикнулась о подарках. Задала лишь один вопрос: когда мы увидимся снова?
89-й год. Кировская область.
Тем временем расследование убийства таксиста Метелкина продолжалось.
Мысли были такие, что это совершили жители деревни, потому что это было в таком глухом месте, что человек, не зная обстановку и географию Кировской области, туда бы не заехал.
За районом, где произошло убийство, установили особое наблюдение. На дорогах расставили передвижные засады. Вдруг будет совершено аналогичное нападение.
О, вы кто?
Я Фантомас.
Да. О, Фантомас, что вам надо?
Ваша жизнь.
Фильм «Фантомас» шел в советских кинотеатрах под грифом «Дети до 16, ни-ни». Эй, может быть, конфетками возьмете, а? У меня вон Белочка, а злодеи со страшной зеленой рожей дети знали по рассказам взрослых. Это не мешало им играть в «Фантомас».
Здравствуйте, профессор Маршан.
Фантомас!
Фантомас!
Обратите внимание на этих мальчишек, Яков Власович. Небось, на каждое кино про Фантомаса ходит, а?
Руки вверх!
Самая главная особенность Фантомаса – никто не видел его лица. Возьмем конфетками? Ну-ка.
Давай.
Давай. Только как вы будете их кушать? Вон у вас чулки на рту. Капроновые чулки наверняка стащили у мамы. Попадет им. В нашей истории случилось нечто подобное.
Маски из чулок и новое загадочное нападение. Один из передвижных постов зафиксировал. По трассе, недалеко от места убийства таксиста, двигался автомобиль с шашечками. Неожиданно дорогу преградило упавшее дерево. Водитель и пассажир в растерянности вышли из салона, и вдруг из леса выскочили люди в маске. В этот момент подъехали оперативники. Нападавшие бросились обратно в лес. Их, конечно, догнали, а когда сорвали маски, ахнули. Это были сопливые подростки. Нападавшие оказались мальчишками из соседней деревеньки. Шалопаи прикинули, раз кто-то угоняет машины в их районе, значит, им тоже можно. Почему юноши решились на преступление? Да потому что страна стремительно менялась. Бандит становился примером для подражания. К счастью, неумелое нападение обошлось без жертв. Но где же настоящие убийцы? Его по-прежнему искали по всему СССР. А он, крепкий, мускулистый, влюбился. Теперь она была не просто случайная знакомая. Неуловимый убийца и садист с удивлением почувствовал, в его душе что-то происходит. Она наполняется добром. И тут она спросила:
что, если я рожу?
В 89-й год, город Киров.
В тот день Александр Хадрин, сержант запаса, встречался с товарищами по военной службе. Он свято чтил традиции армейского братства.
Встреча бывших пограничников, десантников или просто сослуживцев – это настоящее событие. Правда, после дембеля собраться старой компанией непросто. У многих семьи, дети.
Картошечка, только с плиты.
Но уж если товарищи приехали, все должно быть по высшему разряду. На таких встречах обязательно была гитара. Музыкант-самоучка порой знал всего несколько аккордов. Но главное ведь не мастерство, а душа. Ну и потом, конечно, воспоминания. О том, как получали тумаки от дедушек, все уже позабыли. В памяти осталось только хорошее, веселое, забавное. В нашей истории подобная встреча произошла в кафе. Один из ее участников воздержался от выпивки.
Александр Хадрин приехал в кафе на машине. Когда встреча закончилась, решил подвезти одного из боевых товарищей, Гену Синицына, как раз по пути. По дороге увидели голосующих мужчин. А чего же не подзаработали? Вскоре один из пассажиров попросил остановить на минутку, выйти по нужде. И тут на шее водителя оказалась удавка. Затем удар ножом в грудь, еще и еще. Вдруг Гена Синицын смог выбраться из машины, но его настигли. Били, глумились, чувствуя полную власть. Один из подонков нашел в багажнике канистру. На дне немного бензина. Созрела изуверская идея. Мерзавец плеснул Гене на куртку остатки топлива. Главарь чиркнул спичкой. Раненый, горящий заживо, Гена неожиданно вскочил и помчался в лес. Бандиты захохотали. Далеко не убежит. Подонки улюлюкали вслед полыхающему Гене. И вдруг человек-факел пропал. Парень, сбросив горящую куртку, схоронился под поваленным деревом. И только слышал, как беснуются убийцы, упустившие важного свидетеля.
И его нападавшие просто не заметили. Почему он остался живой?
Николай Кряжев. В конце 80-х годов старший следователь прокуратуры Кировской области.
Бандиты прекратили поиски и умчались на угнанной машине. А Гена еще долгих 3 часа бродил по окрестным тропинкам, прежде чем вышел к деревне. Геннадия Синицына доставили в реанимацию. Он потерял много крови, получил ожоги. Врачи не делали прогнозов. Состояние крайне тяжелое. Сыщики собирали информацию об этом человеке. Важна была каждая мелочь.
Рыбачил, за грибами ходил. Птиц разводил много. Потом женился. Родился у них сын Виталик.
Нормальная жизнь обычного советского человека. И вдруг все полетело кувырком из-за каких-то подонков. Но другу Гены, Александру Хадрину, повезло еще меньше. Его тело нашли сотрудники милиции. Причиной смерти стал удар в сердце. И не просто удар, а с проворотом. Знакомый почерк. Его руки были по локоть в крови. Но вокруг нее он хлопотал, словно заботливый муж. Фрукты, икра, всевозможный дефицит. Теперь будет все, что захочешь, ведь ты носишь моего ребенка. Он не догадывался, своего сына он увидит только один раз. Сыщики осматривали автомобиль убитого Хадрина. В рамках этого дела впервые в истории советской криминалистики были сделаны уникальные экспертизы. Уникальное исследование запахов провели в машине убитого Хадрина.
Были изъяты запаховые следы. Это было в то время в новинку. То есть мы об этом читали в литературе, которую нам криминалисты предоставляли.
Однажды эти запаховые следы сыграют очень важную роль. А пока оставалось надеяться на показания выжившего Гены Синицына. Увы, когда Гена пришел в себя, то ничего не смог рассказать. Перенесенный шок начисто стер в его памяти страшное событие.
Ничего не помнил. Сколько там было людей, где они взяли пассажиров. Но он только помнит, что убежал по лесу.
Но через несколько дней Синицын стал вспоминать детали. Одна из них, казалось бы, незначительная, позволила следствию серьезно продвинуться вперед.
Он рассказал, что из нападавших один, не русской национальности, как он не мог сказать, говорил, ну, скажем так, певучим говором, наречие певучее, но явно не кировским.
Получалось, двое из нападавших – жители национальных республик. А что, если бандиты наследили и в других городах Советского Союза? По всей стране разослали ориентировки. Конечно, не забыли и про яркий почерк. Удар в сердце с проворотом ножа. Выяснилось, похожих убийств больше десятка. Несколько угнанных автомобилей. Обобщенная информация ушла на самый верх, в Москву. Теперь к делу подключились следователи прокуратуры СССР. Помощь, конечно, серьезная, но и ответственность уже союзного уровня.
Заместитель генерального прокурора, который курировал следствие, конечно, он держал это дело на контроле.
Оперативники взяли под контроль все точки, где таксисты ожидают пассажиров. Но как вычислить убийц по скудным приметам? тот день один из автомобилей повез троих пассажиров с вокзала города Кирова в область. Оперативники следовали на удаление. И вдруг машина притормозила, таксиста выбросили из салона. Бандиты вышли добить несчастного, но заметили слежку и кинулись обратно. Взревел мотор. К сожалению, преступникам удалось уйти от погони. Поиски по горячим следам закончились неудачей. Он привык убивать, но кольцо сжимается. Главарь обнимал невесту с особенной страстью, как будто прощался. Она испугалась. Ты бросаешь нас? Нет, но мне нужно уехать. Женщина почти поверила, попросила:
обещай, что ты вернешься.
И он поклялся.
Прошло 3 месяца.
Кровожадные бандиты затаились. Расследование страшных преступлений не прекращалось ни на минуту. Отрабатывались самые неожиданные версии. Ниточку удалось получить там, где никто не ожидал. Почти в каждой коммунальной квартире обязательно проживал неравнодушный человек.
Без товарищей пьет и не закусывает. Эй, ну ладно, так и запишем. Иванов алкоголик.
Он знал о жильцах буквально все. Бдительный сосед.
Фу, аморалка. Ай-яй-яй. Интересно. Ах, это еще Петров, так кажется, бабник. Придется доложить, куда следует. Ай, интересно. Ты смотри, это же надо. Слушает вражеский голос, а? Ну это же просто... А-а-а, Сидоров, антисоветчик.
Ну, гляди. В нашей истории тоже оказался бдительный сосед. Но не по коммунальной квартире, а в тюремной камере. Некий Алексей Долгов, проходящий по делу об изнасиловании, решил поднять свой авторитет среди сокамерников и заявил пахану: на мне столько трупов, что тебе и не снилось. В камере оказался осведомитель. Глаза и уши тюремной оперчасти. Информация попала куда следует. Долгова немедленно перевели из Ульяновска в Киров.
Начала с ним разговаривать примерно в 10-11 утра. И закончили разговор в 10-11 вечера.
Владимир Ширяев. В конце 80-х годов старший оперуполномоченный Октябрьского РОВД города Кирова.
Сыщики обратили внимание на странность. Долгов обвинялся в изнасиловании собственной сожительницы. Та подала на него заявление. Случай редчайший и подозрительный. Стали проверять, где Долгов был в дни убийств.
Алиби не подтверждались ничем, хотя называл много людей. Даже называл свои места работы. Все это проверялось, но ничего не подтвердилось.
Подозрения усилились. Сыщики объяснили непонятливому зэку: начнутся дотошные проверки. А главное, он, Долгов, теперь очень опасный свидетель для собственных дружков.
Он это понял и, в принципе, начал рассказывать.
Долгов признался, он участвовал в нападениях на таксистов. Машины угоняли и продавали в республике Закавказье. Установили имя главаря – Ринат Хусейнов. Человек со злобой в душе, беспощадный и хладнокровный. Вспоминая его, сам Долгов бледнел и просил стакан воды.
Прыгает его подельник на теле, еле дышащим. Кричит: мясо, мясо. Это было страшно. Он сам, рассказывая, был перепуган.
В состав банды входили младший брат Рината Хусейнова Тимур, а позже семейное дело поддержал и старший брат Руслан вместе со своим другом Артуром Пенясовым. Где же их искать? И тут неожиданная новость. Главарь, средний брат Ринат Хусейнов, уже в колонии. Что за чертовщина? Его искали по всей стране лучшие сыщики. Как он оказался за решеткой? Разгадку нашли в материалах странного уголовного дела. А было это так. В тот день посетители кафе стали свидетелями удивительной сцены. Объяснение в любви. Что в этом футляре? Женское чутье не обманешь. Ну, конечно, там предложение руки и сердца.
Это мне? Правда?
Рядом любимый, который готов за тобой хоть на край света. Романтика. Теперь пусть все знают, она невеста.
Рада?
Безумно.
В нашей истории все было именно так. Трогательно, волнительно, вплоть до поцелуя. Мужчина привстал, и тут из его куртки выпал обрез. Прямо на глазах сотрудника милиции. Тот не растерялся и задержал преступника. Им и оказался Ринат Хусейнов. Молодого человека осудили за хранение оружия. Теперь стало очевидно. Главарь специально отправился на зону, отсидеться, пока не взяли за убийство. За 2 года оперативники поостынут, рассуждал отморозок. Хусейнова вызвали на допрос. Предложили написать явку с повинной. Куда там?
Вот он смотрит, как удав. Вот он, взгляд на такой вот, как будто на тебя плетали через бетон. Вообще удав и удав. Очень тяжелый человек, очень тяжелый.
Главарь не проронил ни слова. Пришлось отправить его обратно в камеру. Установили пристальное наблюдение. Через несколько дней Ринат по так называемой тюремной почте отправил своим братьям записку. Одну из них перехватили.
«Немедленно уезжайте. Деньги на дорогу даст Татьяна, моя знакомая. Перед арестом я подарил ей большое золотое кольцо. Пусть рассчитается сполна».
Записку должны были передать в Ульяновск. Пока оперативники вычисляли, что это за подруга, смертельная угроза нависла над целой семьей. Таня Цветкова устала от пресной семейной жизни.
Люблю видеть себя хорошо.
Дом, ребенок, работа. С грустью вспоминала встречи с Ринатом и трогательный подарок, золотое кольцо. Но все это в прошлом, Ринатик не вернется. Таня решила продать украшение, ведь муж зарабатывал так мало. Советский человек мог сдать золотое изделие только в 2 места. Либо в ломбард, либо в крупный ювелирный магазин. Но при этом всегда требовался паспорт. Привет. Колечко золотое. От бабушки возьмете?
Ну что, хорошее колечко. Только вряд ли от бабушки. Больно новое.
С началом 90-х на рынке золота начался хаос. Появлялись частные конторы, для которых главное – прибыль.
Так мне его сеструха дала, может, ее перепутала. Хорошее кольцо. Ну, раз путаетесь, то придется цену сбавить. Напрасно цену сбавить. Кольцо вот такое, честное слово.
Таня Цветкова, которая Ринатик подарил золотое кольцо, была вынуждена сдать его в подобную скупку. Конечно, ее обманули. Денег дали совсем немного. Наивная Танюша верила. Ринатик – добрый человек. Плата за доверие будет ужасной. Вечером в квартиру Цветковых позвонил неизвестный. Я от Рената. Муж оторопел. Что за Ренат?
Давай открой, может, мне помощь нужна?
Татьяна занервничала и предложила открыть дверь. В квартиру ворвались трое головорезов и стали требовать деньги.
Женщина сначала отрицала, что кольцо было у нее, потом, в конце концов, был грубый наезд.
Раненого мужа привязали ремнем к раскаленной батарее. Спящую дочь вытащили из кровати.
Сейчас мы приколотим твою дочь в стене!
Ребенок умолял: папочка, помоги, помоги, пожалуйста, мамочка. И вдруг в дверь кто-то позвонил.
Сколько можно орать? Нам спать мешает.
Я сейчас милицию вызову. Младший Хусейнов молниеносно решил убить свидетеля. Бандит приоткрыл дверь, пряча нож за спиной.
Брось нож! Стоять!
Но это оказался не сосед, а подоспевшая группа захвата из Кирова. Так за решеткой оказалась банда в полном составе. Три брата Хусейновых, Алексей Долгов и Артур Пенясов. Отпираться было бессмысленно. По многим убийствам их вина была полностью доказана. Так, при расправе над армейскими друзьями Хадриным и Синицыным, банда оставила запаховые следы в машине.
Эксперты дали категорическое заключение по месту нахождения преступников в машине. Кто сидел на первом сиденье, кто сидел на заднем сиденье и где они сидели.
Бандиты начали признаваться. Рассказывали, как убивали, кому продавали угнанные машины. Молчал лишь главарь Ренат Хусейнов. На что он надеялся? Оказалось, было на что. Хусейнов заметил, один из сотрудников СИЗО – земляк. На него можно надавить и сбежать. Убийца подговорил сокамерника. Удачный момент подвернулся, когда охранник подавал баланду.
Мы сказали, если не поможешь нам бежать, руку просто откусим.
Хусейнов сыпал угрозами. Мои родственники тебя достанут, если не поможешь. Конвоир испугался и пошел на должностное преступление.
Он перенес 6 или 7 ножовочных полотен по металлу. Но вот сидельцам удалось перебить решетку, причем в нескольких местах. И коридорным передал, самое главное, план тюрьмы.
Все было готово к побегу. И тут внезапная проверка. Камеру тщательно обыскали. Ничего подозрительного. Один из оперативников случайно схватился за оконную решетку. И вдруг она выпала. Побег удалось предотвратить. Но окончательно Ренат сломался лишь после письма с воли. Хусейнов узнал. Одна из его подруг, Валентина, родила ребенка.
И тут же выдвинул такое условие. Если мы находим Валентину, даем свидание в нашем присутствии, он нам рассказывает про все кировские убийства.
Что за Валентина? Ни фамилии, ни года рождения. Как ее найти? Но оперативникам удалось невозможно. Женщину вычислили буквально за неделю и доставили в СИЗО. Это была странная сцена. Пойманный зверь, загубивший столько невинных людей, вдруг превратился в нормального человека. В его взгляде появилась нежность, а затем и тревога. «Где мой сын?» И тогда сотрудники СИЗО принесли ему ребенка. Убийца смотрел на него и плакал. Он видел своего сына в первый и в последний раз. Вероятно, в тот момент Хусейнов наконец осознал, что лишился простого человеческого счастья, ради которого совсем не нужно убивать.
Сидели Ренат и Валентина, смотря друг на друга, плакали оба, держа руки друг друга в руках. И после этого он сказал: «Больше не могу, буду рассказывать».
Ренат Хусейнов сознался во всех убийствах. Первую кровь он пустил еще в 16 лет. В результате оказался в колонии. Там набрался криминального опыта, овладел смертельным ударом в сердце. А когда вышел на волю, то прямо в поезде совершил тройное убийство. Добыча показалась ему слишком легкой, и он решил сколотить банду. Привлек своего знакомого из колонии, Долгова, а затем младшего брата. Втроем они убивали таксистов, в том числе в Кировской области. Затем Ренат уговорил вступить в банду и старшего брата. Раздобыл обрез. Просто отобрал у такого же уголовника, которого растерзал без тени сочувствия. Хотел развернуться в полную силу. Но этой мечте не дали сбыться сотрудники милиции. Рената Хусейнова и Алексея Долгова приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Остальным братьям Хусейновым и их подельнику Пенясову суд назначил наказание – 15 лет в колонии строгого режима. Но расстрельные приговоры так и не привели в исполнение. Вступил в силу мораторий на смертную казнь. Ради таких машин Ренат Хусейнов лишил жизни более 10 человек. Сколько точно крови на его руках, следователи не знают. За каждый такой автомобиль бандит получал огромные деньги – 5-6 тысяч советских рублей. Но эти тысячи не принесли счастья ни Хусейнову, ни его братьям. Так закончилось это громкое уголовное дело. Вероятно, хитрый, кровожадный, даже по бандитским меркам главарь не выйдет на свободу никогда. Но, поговаривают, он до сих пор на что-то надеется. Даже пишет жалобы и... Впрочем, это уже совсем другая история.